Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной Евангелие Луки, глава 14, с 13 стиха. «Когда делаешь пир, — это слова Христа, — зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресении праведных». Мы с вами говорим о воскресении праведных, и поэтому проповедь так и называется «Назначение, заключенное в воскресении праведных». В Писании слово «воскресение» по своей смысловой емкости является многогранным, многофункциональным и многозначным, так как оно является одним из славных имен Бога, определяющих сущность и возможности Бога, содержащих в себе Его жизнь. И эта жизнь является светом, выражающим святость Бога, которая определяет всем и всему свое время и свое место под небом. А посему именно в проявлении святости Божией воскресение для одних несет жизнь вечную, а для других – вечное осуждение. Иоанна 5, 28-29. «Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждение». Исходя из этого, во Христе Иисусе к такому правосудию будут причастны все праведные, так как оправдание – это результат воскресения жизни, в которое человек призван ежедневно облекаться с момента своего рождения свыше. Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Отсюда следует, что воскресение жизни и праведность Христа в человеке всегда и неизменно являются проявлением друг друга и идентифицируют друг друга. В силу этого праведность, не способная проявляться, в воскресении не имеет права называться праведностью, равно и воскресение, не творящее правосудие, не имеет права называться воскресением. Амоса 5:24 говорится: «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Правда – это всегда правосудие. То есть правосудие – это не смысловая точка осуждать что-то, а констатировать истину, судить. Как Бог дал право Адаму судить, когда Он создал его, судить, чтобы Он дал каждой вещи свое наименование. И Адам справился легко с этой задачей, потому что обладал вот этой праведностью Бога, которая исходила из жизни Бога, которую Бог вдохнул в него. И он смог дать каждому животному, каждой букашке, каждой птичке, каждой рыбке имя. Определил, что это, точно определил. Поэтому, с одной стороны, чтобы понять суть всего, и одним из условий участия в правосудии Бога, на котором мы остановились с вами, это в своем роде сакральная и трансцендентная способность судить об уме Господнем. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов?» Другими словами, чтобы облечься в это воскресение, или когда мы в него облеклись, у нас появляется способность судить ум Господень. Мы не можем давать вещам точное определение, если мы не будем судить ум Господень, давать определение, проникать в этот ум. И из данной смысловой концепции следует, что для того, чтобы обладать способностью судить об уме Господнем, во-первых, необходимо иметь ум Христов, чтобы затем уже силою ума Христова познавать ум своего Небесного Отца. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на условиях, предписанных Богом в Писании. В-третьих, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо отличать от своего ума. И в-четвертых, чтобы судить об уме своего Небесного Отца, необходимо знать, каким образом посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца. Рассматривая отличие нашего ума от ума Христова, который мы призваны принимать в личности Святого Духа, мы пришли к выводу, что в теле каждого рожденного от Бога человека живут две личности, каждая из которых обладает своим собственным умом, новая и старая, или новый человек и старый человек, называет Писание эти две личности, живущие в одном теле, в силу чего эти две личности постоянно противятся друг другу игнорируют друг друга и враждуют друг с другом. В связи с этим мы сосредоточились на изучении такого вопроса, по каким же результатам мы можем испытать самих себя, что мы действительно задействуем для проникновения в ум своего Небесного Отца не свой ум, а ум Христов. В силу же того, что ум Христов не может находиться вне Христа, которого в духе человека представляют Слово Божие, которое мы помещаем в себя, и Святой Дух, которого мы принимаем, то для соработы в своем духе с этими двумя владычественными инстанциями Бога необходимо одновременно, с одной стороны, получить право и способность пребывать во Христе, а с другой усвоить, каким образом и на каких условиях дать возможность Христу пребывать в нас. Учитывая при этом, что такое покрытое непроницаемой тайной слияние Бога с человеком призвано протекать исключительно на неукоснительных условиях, установленных Богом в Писании. Исходя из того, что когда мы при нашей соработе с двумя владычественными инстанциями Бога помещаем себя во Христа, то Он берет на Себя ответственность пред Богом защищать нас и представлять наши интересы в небесах, на земле и в аду. Когда же, напротив, мы позволяем Христу в лице двух владычественных инстанций поселиться в своем духе, то уже не Он, а мы призваны пред Богом нести ответственность за то, чтобы защищать интересы Христа и представлять интересы Христа в небесах, на земле и в аду. Сегодня мы коснемся одного из результатов нашего пребывания во Христе, свидетельствующего о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца, который будет выражаться в том, что мы будем освобождены от закона греха и смерти. Римлянам 8:1-2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Исходя из данной смысловой концепции, именно по результатам свободы от закона греха и смерти мы, с одной стороны, можем судить и быть уверенными, что мы действительно находимся во Христе, а с другой, что мы действительно обладаем способностью судить об уме своего Небесного Отца. И, как мы видим, закон Духа жизни находится в пределах самого Христа. Он не находится вне Христа. Закон действует только в Нем. И когда мы помещены в Него, то там и действует этот закон, то есть в границах Христа самого, а не вне границ Его. Но прежде мы с вами обратимся к результатам свободы от закона греха и смерти, который одновременно будет свидетельством нашей способности судить об уме своего Небесного Отца. Поэтому нам следует определить возникновение и природу двух законов. Закона греха и смерти и закона духа жизни, а также обозначить причины и границы, в которых один закон может упразднять силу другого закона. И для этой цели нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. При этом следует учитывать, что при определенных обстоятельствах закон греха и смерти может упразднить закон духа жизни. И при определенных обстоятельствах закон духа жизни может упразднять закон греха и смерти. Все будет зависеть от нас, от наших определенных отношений, знаний, от той цены, которую мы будем платить, или тех условий, которые мы будем выполнять. Один из этих законов будет упразднять другой закон. Мы говорим о человеке, рожденном от Бога. Поэтому нам нужно ответить на такой вопрос. Кто является творцом и законодателем закона жизни и смерти? И как возникли законы жизни и смерти? Во-вторых, какими природными характеристиками наделяются эти законы и каким образом они отличаются друг от друга? В-третьих, в силу каких причин и на каких условиях один закон может упразднять силу другого закона? И в-четвертых, по каким признакам мы можем судить, что мы действительно освобождены от закона греха и смерти? Итак, вопрос первый. Кто является творцом и законодателем закона жизни и смерти? И как возникли эти удивительные, противоположные друг другу законы? Исходя из логической и причинно-следственной связи, каждый конкретный свод или кодекс законов предполагает либо конкретного законодателя, кто издавал эти законы, то есть Творца в лице царя, потому что раньше этим занимались цари, одно лицо. Оно устанавливало закон, и слово царя было закон. Либо конкретное законодательное собрание людей, в демократических сообществах. Они вырабатывают эти законы. Как правило, законы создаются, чтобы в целом защищать порядок какого-либо суверенного сообщества или государства, и в частности защищать суверенное право его граждан на жизнь. Другими словами говоря, за любой суверенностью всегда будет стоять закон, и за любым законом всегда будет стоять суверенность. Там, где нет закона, нет и суверенности. Там, где нет суверенности, нет и закона. Эти две составляющие всегда будут идентифицировать друг друга и никогда не будет появляться друг без друга. Например, наличие раба всегда будет свидетельствовать о наличии господина. И наличие господина всегда будет свидетельствовать о наличии раба, что он над кем-то господствует. Закон – это раб, который призван служить своему господину и защищать интересы своего господина, так как этот господин, в общем-то, именно с этой целью и создавал этот закон. Однако тайна самого закона жизни и смерти, их сокрушительная и созидательная сила, их незыблемость, их непостижимость и их недосягаемость для человеческого воображения не могла вырабатываться людьми, так как находится за гранью не только человеческого интеллекта, но и вообще за гранью как такового человеческого бытия. Эти законы жизни и смерти возникли, когда не было еще начальных пылинок Вселенной и когда человека еще не было. В силу этого именно по характеру и величию законов во все времена истории человечества было принято судить о характере и величии законодателя. И не только законодателя, но и народа, имеющего и живущего в согласии этого законодательства. Вот один из примеров, Второзаконие 4:5-8. Моисей обращается к избранному Богом народу с такими словами: «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, у которого, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его, и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как закон сей, который я предлагаю вам сегодня». То есть по этому закону Бог говорит: люди будут судить о мне и о величии моем. А также, когда вы будете поступать по этим законам, они будут судить и о вашем величии. То есть, исполняете законы, вы разделите со мной мое величие и мою мудрость. А посему те люди, которые говорят и рассуждают о незыблемых законах космоса, которыми якобы, по их научному мнению, управляет какая-то безликая энергия природы, за которыми отсутствует конкретный законодатель, скорее всего, показывают не столько свой ум, сколько свою глупость и свое безумие. Это относится ко всем дарвинистам, ко всем тем, кто говорят о какой-то космической энергии, о каком-то вселенском разуме вне личности, о каких-то законах вне законодателя, разумного законодателя, который выработал эти законы Вселенной и законы космоса. Псалом 52:2. «И сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Вот когда люди говорят о безликой энергии, то есть энергия всегда как источник, исходит из какого-то источника. Этим источником является вполне разумная таинственная личность под названием Бог. От него исходит жизненная энергия и сила. Это Он ее дает, это Он устанавливает законы, Он законодатель и творец. Поэтому, исходя из такой логической концепции, которая подтверждается Духом всего Писания, мы можем с уверенностью сказать, что во главе закона Духа жизни во Христе Иисусе, охраняемого законом смерти, выраженного в смерти Иисуса, стоит Бог. Закон Духа жизни во Христе Иисусе охраняется законом смерти во Христе Иисусе. Но это не закон греха и смерти. Есть разный род смерти. Есть смерть Иисуса Христа, и есть совершенно другой род смерти. И поэтому закон духа жизни во Христе Иисусе охраняется законом греха и смерти. Любой закон имеет не только карательные права, но и защищающие права, и вознаграждающие права. Но Бог контролирует и стоит во главе и другого рода смерти, которая была произведена грехом. Бог стоит во главе закона греха и смерти, не дьявол. В противном случае Бог перестал бы быть Богом, если бы не господствовал над сферами добра так же, как господствует над сферами зла, или наоборот. Бытие 2.17. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Когда Бог говорил эти слова, закон греха и смерти уже существовал. Он сказал: «Ты смертью умрешь, смерть тебя уничтожит, смерть тебя отделит от меня, что-то произойдет». Однако, как видно из Писания, стоять во главе закона греха и смерти и контролировать ключевые позиции ада и смерти вовсе не означает являться творцом закона греха и смерти. Бог не создавал закона греха и смерти, но тем не менее стоит во главе его, контролирует его. Откровение 1:17-18. «Я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Иметь ключи ада и смерти – это иметь ключевые позиции, стоять во главе, контролировать ад и контролировать смерть. Так что ад и смерть контролируются не демонами, не падшим херувимом, а Сыном Божиим, Иисусом Христом. И мы должны это понимать, что во главе всех законов стоит Сын Божий Иисус Христос. Бог через Христа контролирует закон Духа жизни, стоит во главе Его и во главе закона греха и смерти, контролирует Его, хотя и не создавал Его. Дело в том, что природное свойство Бога, заключенное в мертвости закланного Агнца, возможностями которого Бог обладает ключами ада и смерти, извечно пребывало и существовало в Боге. Когда еще не был сотворен видимый и невидимый мир, вот это природное свойство закланного Агнца всегда присутствовало в Боге и было его природной чертой. 1 Петра 1, 18-20. Обратите внимание. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной в оригинале греховной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». То есть закланный Агнец был предназначен умереть, и у Бога это свойство было в лице своего Сына, вот эта мертвость, еще когда не было начальных пылинок Вселенной, прежде создания мира. Поэтому свойство Бога в природе закланного Агнца являлось одной из главных характеристик святости Божией, охраняющей суверенные права и интересы жизненных законов Бога. Именно посредством этой характеристики, сокрытой в природе закланного Агнца, Бог лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавил тех, то есть нас, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству закона греха и смерти. Евреям 2:14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти». Два разных рода смерти. «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола, «и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». В этом месте Писания показана природа святости Бога, которая представлена в имени Бога Яхве. Яхве обладает смыслом закланы Агнец. В возможностях имени Яхве присутствует смысл такого рода смерти, благодаря которой Бог становится во главу закона греха и смерти. Иоанна 1:29-30. «На другой день видит Иоанн», речь идет об Иоанне Крестителе, «идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Тот, кто был внимателен в этой главе, Иоанн Креститель два раза с интервалом в один день назвал Иисуса Агнцем Божиим, употребив имя Яхве. В оригинале он говорит: «Вот Яхве, который берет на себя грех мира». Он сказал это один раз, и на другой день, через день, он снова провозгласил это, и это следует вот из этой главы. Из чего следует, что еще задолго до возникновения греха в лице Херувима осеняющего, который трансформировался в грех и станет родоначальником возникновения державы смерти, Бог, будучи вездесущим или одновременно присутствующим в прошедшем, настоящем и будущем, в возможностях своего имени Яхве, выраженного в закланном Агнце, уже лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Еще он не падал, еще не согрешал, еще державы не было, но Бог, присутствующий в будущем одновременно, в настоящем и в прошедшем, уже лишил силы имеющего державу смерти и лишил ее возможностями, заключенными в своем имени Яхве, которое принадлежит Сыну Божьему Иисусу Христу. И таким еще образом, как мы видим, Бог сотворил это чудо для нас. Теперь, когда мы установили с вами, кто стоит во главе закона греха и смерти, нам необходимо уяснить, а как возникли законы жизни и смерти? Ведь необходимости возникновения этих законов предшествовали возникновению держав жизни и смерти. При всем этом держава жизни, управляемая законом Духа жизни во Христе Иисусе, возникла намного ранее державы смерти. Все видимое и все невидимое было создано через Христа, было создано Христом и было создано для Него. Все невидимое также находится во Христе, в сферах Христа. Вот весь невидимый мир со всеми ангельскими иерархиями Бог поместил во Христа и создавал в нем. Точно как Бог поместил церковь во Христа, и невидимый мир со всеми иерархиями находится во Христе. Потому что весь этот невидимый мир управляется законом Духа жизни только во Христе. Так что Бог создает в самом себе нечто великое и славное. Теперь, в силу этого нам необходимо определить место и причину зарождения греха, рождающего смерть, выраженную в разделении с Богом, а также место и причину возникновения праведности, рождающей жизнь, выраженную в единении с Богом. Галатам 3:11. «А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Когда речь идет, что законом никто не оправдается, речь идет о законе Моисеевом. Есть закон свободы, совершенный закон свободы, закон Духа жизни во Христе Иисусе. Есть закон Моисеев, который дан был для плоти. Он духовен, но дан был для плоти. Закон Духа жизни не для плоти дан, он дан для нового человека, для духовного человека. Теперь вот из данного определения, которое мы прочитали, следует, что праведность порождает жизнь, в то время как грех порождает смерть. Грех сам по себе – это такая загадка, тайна и сущность, которая ускользает буквально от попыток ее определения и постижения разумом человека. И это, вероятно, потому, что мы с вами чаще всего привыкли понимать грех как совершение злых дел или нарушение запретов Божьего законодательства, но на самом деле это гораздо больше и глубже. Потому что концепция греха настолько сложна, терминология настолько обширна и разнообразна, что невозможно определить грех только как проступок, преступление, вину, измену, бунт или как восстание против Бога. В силу того, что все эти определения являются только следствием и результатом уже имеющегося в наличии греха. Потому что грех должен был исходить от кого-то, то есть уже от существовавшего греха. Поэтому, когда мы видим проявление чего-то негативного, это говорит о результатах, а не о причине. Так как только грех мог произвести такое пагубное и разрушительное следствие в отношениях человека с Богом. Ведь на самом деле все мы с вами не становимся грешниками только потому, что мы согрешаем. А напротив, мы согрешаем только потому, что мы родились грешниками. Именно поэтому грех – это в первую очередь не проступок, а некое природное состояние, которое мы унаследовали по факту своего рождения. Это информационная программа неотвратимого и злого рока, носителями, представителями которого мы с вами являемся. Однако в свое время человек, сотворенный Богом, не являлся грешником и не имел в своей природе греха в предмете вот такой информационной разрушительной программы, которую нельзя назвать судьбой, это скорее злосчастный рок. Судьба может приходить только от Бога. Нельзя называть судьбой то, что мы унаследовали от суетной греховной жизни отцов. Это рок неотвратимый, разрушающий жизнь человека, разрушающий отношения с Богом, разрушающий отношения между мужем и женой, разрушающий отношения между детьми и родителями, между человеком и обществом, разрушающий человека в самом себе, между его разумом, нравственным понятием и его желаниями что-то делать негативное. Поэтому только после своего сотворения посредством обольщения человек принял программу греха, которая преобразовала его в грешника. Поэтому грех определяется и относится не к поступку и действию, а к вполне определенному роду и к вполне определенной высокоразвитой вечной личностной сущности, наделенной суверенным правом принимать разумные и волевые решения, а также необыкновенной силой и потрясающей воображение целеустремленностью, чтобы приводить свои разрушительные решения в действительность. Это бывший херувим осеняющий. Это личность. Грех – это личность. А посему грех – это вечная и неистребимая действительность. Это природное состояние, которое не может существовать вне личности и не может передаваться вне личности. Грех – это не действие, которое можно просто снять с одного человека и положить на другого. Обычно нас учат, чтобы мы посмотрели, что наши грехи Христос вознес на древо. А вы знаете, как Он их возносил на древо? Не без нас. Он их вместе с нами вознес. Если вы внимательно читали Писание, так как мы являлись программным устройством греха, чтобы нас освободить от греха, перепрограммировать, Он должен был взять нас на крест вместе с собой. И мы должны вместе с Ним погрузиться были в эту смерть, вместе с грехами, со всем, что мы есть. Поэтому никогда не рассматривайте на кресте отдельно грехи, а себя стоящими вне креста. Вот почему, когда мы поем песню, мы поем не «У креста хочу стоять», а я хочу быть на кресте с Ним, на кресте, кто со Христом в Его доле вот этой скорбной будет находиться, тот разделит царство над вселенной новой, кто будет не у креста, а кто будет вместе с Ним на кресте. Бог не снимает с человека грех его так, что берет его на себя, а человек оставляет вне. Он берет вместе с собой человека грешного. Но будучи сам безгрешным, Бог освобождает его, перенося от него, от личности, грех на другую личность. И человек освобождается в нем, воскресая вместе со Христом. Так и написано, мы умерли с Ним и воскресли с Ним. А как же мы с Ним могли умереть, если мы не были с Ним на кресте? Или Он на кресте был без нас, но Он же умер-то на кресте? А Писание говорит, мы умерли с Ним. Не наши грехи отдельно были взяты туда, а мы, потому что грех не мог существовать теперь вне нас. Мы стали живым программным устройством, и для того, чтобы нас перепрограммировать, нас нужно было поместить во Христа. Вместе с Ним мы должны пройти были эту всю силу. Я думаю, что вы понимаете, теперь, что грех – это неистребимая сущность, его нельзя отдельно взять и уничтожить, это личность. Поэтому нам следует усвоить, что грех, как вечная и личностная сущность в лице князя тьмы, не может являться и никогда не являлся ни Божьим родом, ни даже побочным продуктом его творчества. Тогда откуда и каким образом могла появиться и возникнуть такая высокоразвитая, зловещая, сильная личность? И мог ли Бог хотя каким-либо образом участвовать или, напротив, воспрепятствовать ее возникновению? Ведь, согласно Писанию, грех возник не по решению и воле Бога, а скорее вопреки, по независимому от Бога решению и желанию одного из сотворенных им архангелов. В силу этого в основании возникновения рождения греха было положено независимое от Бога суверенная воля Сына Зари. И это независимое от Бога решение навсегда похоронило в Херувиме осеняющем послушание заповедям Божиим и породило в нем протест и непослушание этим заповедям. И эти два слова, как результат в отношениях с Богом, легли в основу других двух взаимоисключающих слов, враждующих друг с другом, выраженных в словах «жизнь» и «смерть». Вначале это было послушание и непослушание, а потом выразилось в «жизни» и в «смерти». Так как заповеди Бога, выраженные в Его желаниях, представляют и выражают жизненную программу, жизненную сущность Бога, то послушание заповедям Божиим рождает праведность, которая, в свою очередь, производит жизнь Бога со всеми вытекающими из нее последствиями. В то время как непослушание заповедям Божиим производит возникновение греха, который рождает атмосферу диаметрально противоположную атмосфере Божьего характера. В силу чего непослушание заповедям Бога несет в себе отделение от Бога и определяется смертью. И смерть, как и грех, становится уже не только действием, но и природным состоянием личности, которой присвоено имя смерть. А посему при рассматривании возникновения закона Духа жизни и закона греха и смерти, мы должны постоянно учитывать то, что как послушание, так и непослушание заповедям Бога является свободным выбором всякой суверенной личности. В силу этого, как к решению послушания, так и к решению непослушания, Бог никоим образом не был причастен. В силу своей суверенности и суверенности сотворенных им существ, ангелов и людей, Бог не мог провоцировать ни ангелов, ни людей как к послушанию, так и к непослушанию. В противном случае, как у одних, так и у других ущемлялись бы их суверенные права. И таким образом, спровоцированные к послушанию Богом, как одни, так и другие, незаконно бы наследовали жизнь вечную, потому что кто-то другой подтолкнул их к решению послушания. Равно и при своем непослушании, как ангелы, так и люди, были бы невиновны, потому что Бог искусил их или подтолкнул к непослушанию. Именно по этому поводу Писание утверждает, Иакова 1:13-15, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вы скажете, да, но Бог испытывал Авраама. Вы знаете, иногда переводчики путают слово «испытывать» и «искушать». Они имеют некоторое родство где-то, но на самом деле «искушать» – это обольщать, подталкивать, а «испытывать» – это брать человека и испытать его, чтобы он сам увидел, кто он. Вот что означает. Когда Бог испытывал Авраама, для Бога было важно. Бог-то знал, какой Авраам. Вот зачем Бог нас испытывает? Он же знает, какие мы. Ему надо, чтобы мы узнали, какие мы. «Я томил тебя голодом, морил тебя жаждаю, чтобы ты узнал, где твое сердце, со мной или с хлебом насущным, или вот там вот с молоком и медом, который будет течь в обетованной земле, которым тебе сказано и который ты не понимаешь, что это такое. Где виноградники, где поля, где масличные сады, которые вы нам обещали, чего вы нас в эту пустыню привели? А Бог говорит, я привел тебя, чтобы ты мог узнать, где твое сердце. Если оно не со мной, тебе нечего делать в этой земле». Поэтому испытание – это не для Бога. Бог знает, какие мы. Также Бог не будет подталкивать нас к тому или к другому. Он дает возможность выбирать, сотворив нас суверенными. Теперь, согласно данной констатации, обольщением являются наши желания, унаследованные нами от греховной жизни отцов. Увлекаясь и обольщаясь своими желаниями, мы начинаем использовать средства и помазание Бога для воплощения этих желаний, в силу чего рождается грех. Обратите внимание, самое страшное, что происходит в Церкви Божией, это когда человек использует средства и принципы Священного Писания, духовные законы, для того, чтобы исполнить желание плоти. Мы не имеем в виду такие желания, как блуд, какое-то зло, а даже такие желания, как что-то делать хорошее для Господа, проповедовать. Но и проповедовать, и молиться, и петь может толкать наша плоть, а не Бог. Нам всегда надо смотреть, а кто нас к этому подталкивает. Потому что, когда это делает Бог, Он делает это всегда через церковь свою. И делает это в церкви. Он никогда не толкнет человека так, чтобы он делал это независимо от церкви. Когда это делает Бог, Он закладывает это в человеке, и человек спокойно живет, не пытаясь как-то добиваться своего положения. Вот у меня есть призвание, у меня есть дарование. Он ждет, пока его Господь выявит в церкви. «Отделите мне Варнаву и Савла». Поэтому, когда нету вот такого «отделите мне», когда нету такого, что в церкви человек, его законным образом Бог выделяет для чего-то, это говорит о том, что человек, имея хорошие природные задатки от Бога, призвание, мог взять и плотские вещи задействовать для того, чтобы это призвание исполнить. Надо задействовать Божье средство. Таким образом, именно желание человека, не связанное с выполнением воли Божией, становится тем местом и той утробой, в которой зарождается и возникает грех, желание человека. А посему место рождением и возникновением греха является разумное и волевое решение задействовать имеющиеся у нас средства и помазание Бога для исполнения своих желаний. При этом следует учитывать, что все наши желания, не связанные с выполнением воли Божией, исходят из нашей плоти, в то время как все наши желания, связанные с выполнением воли Божией, будут исходить из нашего возрожденного духа. Римлянам 7, 18, 23. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». Того не нахожу, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Вот этого закона, то есть греха. Вот почему в этой области следует исследовать и быть крайне осторожным, чтобы отличать свои желания от желаний Бога. И здесь весьма важно помнить одну закономерность. Всякий раз, когда человек, уверовавший во Христа, пытается преследовать свои желания, он всегда будет искать в Писании основания, чтобы выдать свои желания за желания Бога. И для этой цели он будет обращаться к силе собственного интеллекта, за которым постоянно кроется обольщение, которое он будет воспринимать как откровение Святого Духа. И чтобы не обольщаться своими разумными возможностями, следует всегда памятовать предупреждение Писания, 2 Петра 1, 20, 21, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеков или по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Поэтому, согласно данного определения, истинная воля Бога излагалась – Писание не через человеков, движимых силою своего собственного интеллекта, а через человеков, движимых силою Святого Духа. Иисус сравнивает такого человека с овцами, отличающими его голос как в самом себе, так и в голосе других человеков от голосов иных, и следующих во след только его голоса. Иоанна 10, 27, 28. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Как видите, законы греха и смерти, над которыми господствует Бог, законы духа жизни, над которыми господствует Бог, произошли и происходят от желаний. Один происходит от желания Бога, другой рождается вне желания Бога, по выбору кого-то другого. Вот здесь мы с вами должны определенно теперь понять суть этих законов, их возникновения. Пока мы этого не поймем и не усвоим, мы не сможем двигаться дальше. Мы не сможем узнать далее, каким образом закон духа жизни должен упразднять закон греха и смерти, и при каких обстоятельствах, напротив, закон греха и смерти будет упразднять закон духа жизни. Мы видим часто людей, у которых закон духа жизни во Христе Иисусе освободил, и часто наоборот видим, когда закон греха и смерти упразднил закон духа жизни. Мы видим людей, которые находятся в унынии, в ожесточении, разбитые, с разбитыми надеждами, с разбитой верой, которые потерпели кораблекрушение в вере. И сегодня таких людей в христианстве гораздо больше, чем людей, которые законом духа жизни упраздняют закон греха и смерти. И следует учитывать, что это не одноразовое мероприятие и действие, а ежедневное. Некоторые думают, что это я сегодня законом духа жизни упразднил закон греха и смерти, все, теперь я могу жить свободно. Нет, пока мы живем в теле, в смертном теле, здесь всегда присутствует, в том-то и суть, что эти законы будут присутствовать. Уничтожить их невозможно, их возможно упразднять друг другом. Слово «упразднить» – это снимать с должности. Закон духа жизни во Христе Иисусе может лишить силы, снять с должности закон греха и смерти, который находится в нашем теле. Это тело в этом состоянии в любом случае не наследует Царства Небесного. Там живет закон греха и смерти. В духе живет закон духа жизни во Христе Иисусе. Мы помещены туда, и тогда нам нужно ежедневно облекаться, ежедневно обновляться, ежедневно бодрствовать над самими собой, дисциплинировать самих себя. Тогда будет происходить нечто удивительное, мы будем возрастать. Потом сам духовный возраст происходит за счет этого противостояния. Если взять нас, вывести из тела, духовное совершенствование приостановится, рост приостановится. Пока мы в теле, есть возможность возрастать. Используйте эти возможности. И когда вы чувствуете давление, не падайте духом, а наоборот, понимаете, если вы чувствуете давление тьмы, опустошенность, это говорит лишь о том, что закон духа жизни в вас работает. Поэтому, а тот сопротивляется, и вы чувствуете это сопротивление. Конечно, можно довести себя до такого состояния, когда закон духа жизни до такой степени упразднит, что закон греха и смерти не будет уже вас омрачать, не будет вот этого уныния, не будет отчаяния, не будет пустоты. Вы смело будете шагать по жизни. И это будет происходить. Но прежде чем это произойдет, мы должны пройти вот эту жесточайшую борьбу в самом себе, борясь в самом себе, в противоречиях вот в таких, чувствуя. Некоторые люди, чтобы не чувствовать вот этой боли и страдания, они обращаются к закону греха и смерти. И это сразу прекращается боль. Как только человек обращается к закону греха и смерти, идет против Писания, он говорит: «Мне стало так хорошо». Он даже не понимает, почему хорошо стало. Потому что закон греха и смерти перестал на него давить, потому что он пошел с ним на сделку. Посмотрите, когда Ева вкусила от древа жизни, как ей стало хорошо. Она говорит: я себя так чувствую хорошо. Адам говорит: посмотри, я счастлива. Я счастлива, как никогда. У меня такая радость. Я теперь такими знаниями обладаю и радостью, свобода. Я свободна. И Адам, видя такое положение, тоже обольстился и тоже вкусил. И тоже испытал эту же эйфорию. Я обращал внимание, с моего детства я встречал очень много раз в разных видах разные формы обольщения, которые приходили в церковь. И всякий раз обольщенные люди испытывали необыкновенную эйфорию подъема, радости и необыкновенную активность они всегда проявляют. У них, то есть, перестает борьба с самим собой, у них начинается борьба с ересью, так называемой. Они вдруг называют истину ересью, тьму светом, и начинают просто бороться с ней, но себя в это время они чувствуют очень превосходно, и у них необыкновенная активность такая происходит. И где вы увидите сейчас вот сильные такие виды заблуждения, когда люди лают, кукарекают, квакают, водят на цепочки друг друга. «Во имя Иисуса Христа, дочь моя, можешь на луну завыть, как воет волк? Для тебя, Господи, завою хоть петухом». Начинают и все собрание, аллилуйя, там все, это действие Божие начинается. Потом обязательно начинаются такие действия, освобождение. Странно, да? Вы встречали, чтобы вот специальные были служения и освобождения, такие назначаются. И вот люди на этих служениях постоянно изгоняют бесов. Вот, пользуются этим. Каждое служение должно нести в себе все оттенки. Представляясь Святому Духу, когда вы говорите Слово Божие, ведь освобождение происходит не из-за того, что я возложу руку и буду говорить «Во имя Иисуса Христа, дьявол, убирайся вон». А? Там написано «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вы можете сидеть, слушать Слово Божие, и если вы внимательно слушаете и правильно его воспринимаете, дьявол вас немедленно оставляет, когда вы принимаете Слово. А потом уже только заключение для некоторых людей, в основном мирских людей, которые приходят из мира. Только за них надо. А верующие, они не имеют в себе никаких бесов. Они имеют снаружи давление бесов, но внутри они не имеют. Поэтому изгонять бесов из верующих людей, рожденных свыше, крещенных Святым Духом, это кощунство, это безумие, это унижение Божьего храма. Не могут жить в человеке две личности. Там, я имею в виду, Бог и дьявол. Там живет Господь. Если уже Господь поселился в вашем духе, то дьявол может извне только касаться вас. А у вас могут проявляться только разные похоти, страсти, но нельзя похоти и страсти называть бесами. Там написано «умертвите земные члены ваши». Не бесов, а члены ваши земные. Блуд, страсть, нечистоту, злую похоть, а нелепое идолослужение. А люди начинают говорить «так, без блуда я тебя выгоняю, там дух такой-то, дух такой-то». Я уже вам рассказывал, я был свидетелем, когда трехтысячное собрание, в котором присутствовали все возрастные категории, которые даже не понимали слова «анонизм». И когда проповедник кричал «потряситесь своими руками и скажите, я отрекаюсь от духа анонизма». И все собрание трясло руками и говорили «отрекаюсь от духа анонизма». Причем здесь дух анонизма? Обыкновенный, то есть биологический процесс, человек возрастает, гормоны начинают играть, чего-то насмотрелся, чего-то захотелось. Вот. Я спрашиваю, вы знаете, что такое анонизм у одной женщины? Она говорит, нет. Я говорю, от чего тогда вы отрекались? Ну, вот, там сила ж такая, вот говорили, вот, что это дух какой-то анонизма на нас нападает. Ну, я объясняю, что такое дух анонизма. А такие глаза, нет, я этим я не занимаюсь. А зачем тогда вы, если не занимаетесь этим, отрекаетесь? Потом это же не дух, это желание, которое захватывает человека и так далее. Поэтому Писание говорит, вы умертвите. Вот как его умерщвлять законом Духа жизни во Христе Иисусе? Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе, там присутствует мертвость закланного Агнца. Можно умертвить только мертвостью. Тем, что Бог взял нас, поместил во Христа. И как это будет делать Господь? Да, мы сейчас будем участвовать в хлебопреломлении. Это смерть. Мы будем провозглашать эту смерть. И будем помнить, что мы были помещены в эту смерть. И тело, будучи Христом, не только Христом, но и телом, мы все причащаемся от одного тела, общники. Так что опреснок – это не только Христос, но это и тело Христа. Когда Христос умирал, и когда Он родился, в Нем родилась Церковь. Она была в Нем. Когда жил, Он ходил, в Нем жила и ходила Церковь. А потом, когда Он умирал, Он пошел с ней умирать. Она умерла в Нем для греха и воскресла с Ним для праведности. Мы должны эти вещи знать, а потом мы в следующей проповеди научимся, как конкретно, конкретным образом упразднять закон греха и смерти. А сейчас мы будем молиться, приготавливая наше сердце для того, чтобы вкушать смерть Господа в предмете опреснока и крови, то есть вина. Все желающие бросить вызов болезням, греху, зависимости, страхам, их сегодня очень много. Мы должны понять и не бояться ничего, потому что Бог за нас, Он не против нас, Он нам приготовил новое небо и новую землю. Ничего страшного не произойдет с вами, потому что Господь охраняет вас, Он заплатил за вас цену и поместил вас во Христа. Если вы приняли Его, и Он находится в вашем сердце, то и вы находитесь в Нем. Мы изучаем эти вопросы и сработаем с этими вопросами. Склоним колено, будем молиться. Аминь. молиться вместе с вами. И прошу вас верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он может прямо сейчас, во мгновение ока, убрать вашу боль, исцелить вас и освободить. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Не случайно стоим мы здесь, Господь ведь нас собрал. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Речь идет о помещении Христа в себя. Когда мы представляем Его в небесах пред Небесным Отцом, на земле, а также пред демонами. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». То есть, кто будет неверно представлять Христа, тот виновен будет. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Это потрясающее место, это потрясающий принцип, в котором Бог показывает, каким образом мы помещаем Христа в себя и каким образом мы делаем так, чтобы Бог вспомнил о том, что Христос сделал для нас. Когда это мы делаем, мы защищаем интересы Христа. Он говорит: «Вы смерть Господню вспоминаете». Для того, чтобы эта смерть могла что-то делать для нас, нужно перед Богом вспомнить ее. Это для Господа. Поэтому в этом великом таинстве, в этой привилегии имеют участвовать все те святые, которые приняли Христа своим личным спасителем и заключили завет с Ним посредством крещения водою. Дети, у них есть исключение, Бог им не вменяет греха, поэтому им уже не нужно принимать никакого водного крещения, пока они не вырастут. Бог уже вменяет им сейчас, они уже являются такими людьми, которым Бог не вменяет греха. А нам, для того, чтобы Бог нам не вменял греха, нужно заключить с Ним завет и смотреть на детей и брать их свойства отношения ко злу. Дети относятся ко злу не так, как взрослые. И поэтому это очень важно. Поэтому, если у нас есть обида, которая у детей не сохраняется, сегодня обиделся, через пару часов говорит, давай будем играть на тот, на кого обиделся. Опять начинают вместе играть. Поэтому, когда мы будем этим обладать, если есть у кого-то обида, это акт прощения. Вы могли это сделать прямо сейчас, отказаться от этого. Если есть у кого грех, вы также имели возможность освободиться от него. Это не нужно много делать, а просто сказать, Господи, я признаю мой грех. Я отрекаюсь от него, пожалуйста, прости меня, и Господь тут же прощает. Поэтому вот эти люди все могут участвовать. Те, которые этого не сделали, у них остается критика, осуждение ближнего. Написано, да испытывает же себя человек, а не ближнего. Не осуждайте ближнего, думайте о себе, о ваших личных взаимоотношениях с Богом. То те имеют право участвовать. Поэтому я попрошу всю церковь встать, и мы будем молиться об опреснике. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. Когда этот опреснок пойдет передам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться и вкушать от него, да будут они воспомянуты пред лицом Твоим в смерти Сына Твоего Иисуса Христа, и да будет разрушено всякое греховное наследие в их жизни, всякое демоническое воздействие, да будет отторгнуто от них, и да будут они чистые в Сыне Твоем Иисусе, как этот опреснок. Благодарим Тебя за такую привилегию и возможность быть органической частью этого тела и этого хлеба. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый отламывает сам, как это я сделал. Преломление – это знак смирения. Мы смиряемся пред Господом. Всякий раз, когда Христос преломлял хлеб по своем воскресении, ученики его узнавали в преломлении хлеба. То есть вот это смирение вызывает Божью благодать. Преломляя, мы этим самым говорим, Господи, не только римские солдаты, не только Синедрион, осудивший Тебя, но и мои грехи были, то есть, причиной Твоего ломимого тела. Ты умер за мой грех. И поэтому, когда мы это понимаем и не обвиняем кого-то в прошлом, а сами себя виним, то в это время Господь отпускает нам наши грехи, оправдывает и рассматривает нас во Христе Иисусе невиновным. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». По откровению Святого Духа Давид впоследствии в процесс пасхальной вечери, а это была всеношная ночь, внедрил очень много песнопений, которые были откровением Святого Духа и которые в песнях раскрывали суть этого таинства. Одной из таких песен была 22-я песнь Давида. И эта песня пелась всегда в эту пасхальную ночь. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Не к бурным водам, когда чувства взбудоражены. Любое ложное пробуждение взбудораживает чувства. Истина успокаивает». Человек находится в каком-то блаженстве тихом, наслаждается им, живет им. Эта вода не бурлит. Он водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Жезл и посох – это то, чем пасут и то, чем наказывают. Они, говорит, успокаивают меня. Твое наказание будет моим покоем, оно будет меня успокаивать. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни». Это откровение показывает, чем является пасхальный агнец, чем является Пасха для нас с вами. Она является присутствием Бога, утоляющим наши глубокие чаяния, успокаивающим нас. И здесь говорится об исцелении, о такой тишине, которая будет успокаивать, утешать. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставление многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и святые будут прикасаться и пить из нее. Да будет она для них великим благословением, освобождающим их от власти греха и связанных с грехом болезней, немощей и разрушений. Да прославится милость Твоя для них, да будет воспомянута смерть Сына Твоего пред лицом Твоим, когда дети Твои будут пить из этой чаши. Благодарим Тебя, Небесный Отец, во Христе Иисусе, за эту новую чашу, этот новый завет, и преклоняемся пред нею, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы помогали друг другу в преломлении хлеба, помогите и в участии принятия чаши. Чаша – это Христос, она одна на все века, на всех людей. Именно оттуда изливалась эта кровь. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. По обычаю иудейскому, во время провождения Пасхи обязательно нужно было оставлять одно место пустым для пророка Ильи. Они ждали, когда придет Илья, то сразу за ним придет Мессия. И поэтому они оставляли для него место. Сегодня это место занято. Илья пришел. Дух Ильи действует в церкви, потому что Христос возвращается назад. И Он сказал, в чем Он будет проявляться. В освящении, когда сердца отцов будут направляться к сердцам детей, сердца детей к сердцам своих отцов. Когда образ мышления будет становиться образом мышления праведников. Потому что праведники думают о том, как угодить Богу, а не задействовать Божье Слово для выполнения своих желаний. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Еще одна из песен Давида, которая обыкновенно пелась также на этой пасхальной вечере, это первый псалом, это 17-й псалом, в котором Бог дал возможность Давиду избавиться от всех его врагов. И вот эти несколько стихов, которые я предлагаю самому себе и часто их провозглашаю. по несколько раз с выражением перед Богом для самого себя, перед Адом. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». И когда я говорю Богу «призову достопоклоняемого Господа», я всегда в это время замолкаю и ожидаю, и готовлю себя исполнить все, что Господь откроет мне через Свое Слово в моем духе. Призвать – это слушать с трепетом, благоговением и быть готовым к тому, чтобы немедленно выполнить услышанное. Когда я эти вещи провозглашаю, если мне тяжело, мне становится легко. Я освобождаюсь. Есть эти люди, которых по какой-либо причине могли пройти? Поднимите вашу руку. Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим с вами наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».